«Конные!» — крикнул кто-то из людей Венска, ехавший в головном дозоре. «Конные впереди!» Комиссар помчался к телеге Ярпина. Геральт приблизился с другой стороны.
«Назад, Цири!» — резко бросил он. «Слезай с козелы назад, будь притрис.
Оттуда ничего не видно».
«Кончай базарить!» — буркнул Ярпин. «А ну, быстро назад и дай мне чекан, он под кожухом».
«Это?» — Цири показала тяжелый, отвратно выглядевший предмет, напоминающий молот с острым, слегка искривленным крюком на стороне противоположной бойку.
«Ага», — подтвердил краснолюд.
Он засунул черенок чекана за голенище, а топор положил на колени. Венск, внешне спокойный, смотрел на дорогу, приставив руки ко лбу.
«Легкая кавалерия из Бенглиана», — сказал он через минуту. «Так называемая медвежья хоруквь, узнаю по плащам и бобровым шапкам. Сохраняйте спокойствие, внимание тоже. Плащи и бобровые шапки довольно легко меняют хозяев».
Конники быстро приближались. Их было около десятка. Цири видела, как на своем вазу Паулье Дальберг кладет на колени два натянутых самострела, а Реган накрывает их попоной. Она тихо вылезла из-под полотнища, спрятавшись, однако, за широкой спиной Ярпина. Трис попробовала подняться, чертыхнулась и упала на подстилку.
«Стой!» — крикнул первый из конных, несомненно, командир. «Кто такие? Откуда и куда?» «А кто спрашивает?»
Венск спокойно выпрямился в седле.
«И по какому праву?»
«Армия короля Хенцельта!» — спрашивает десятник Зывик, и повторять он не привык. «Отвечай немедля, кто такие, а?»
«Служба квартирмейстера королевской армии».
«Каждый может сказать. Не вижу никого в королевских цветах».
«Приблизься, десятник, и повнимательнее взгляни на мой перстень».
«Чего вы мне тут кольцами разблестелись?» — выкрикнул десятник. «Что я, все кольца в мире знаю, аль как? Такой перстень может быть у кого хошь. Тоже мне важный знак».
Ярпин Зигрин встал на козлах, поднял топор и резко подсунул его десятнику под нос.
«А такой знак тебе ведом?» — буркнул он при этом. «Нюхни и запомни запах».
Десятник рванул поводья, развернул лошадь.
«Пугать меня надумал!» — рявкнул он. «Меня! Я на королевской службе!»
«И мы тоже!» — тихо сказал Венск. «И думаю, подольше, чем ты. Не репенься, солдат, миром советую.
Я здесь охрану несу. Откеда вам не знать, кто вы такие?»
«Ты перстень видел?» — процедил комиссар. «Если знаков на камне не узнаешь, то меня начинает интересовать, ты-то кто таков? На флажке медвежьей хоругви выткан такой же знак. Должны знать!»
Солдат явно опешил, на что, вероятно, одинаково повлияло и спокойствие Венска, и угрюмые решительные лица, выглядывающие из фургонов эскорта.
«Хм»,
— сказал он, сдвигая шапку к левому уху.
«Ладно! Если вы и вправду те, за кого себе выдаете, не будете, думаю, супротив, ежели взгляну, что на вазах».
«Будем», — насупился Венск. «К тому же очень. Нет тебе никакого дела до нашего груза, десятник. Да и не понимаю, чего ты можешь в нем искать».
«Не понимаете»,
— покачал головой солдат, кладя руку на рукоять меча.
«Так скажу. Торговля людьми запрещена, хватает таких, кое продают невольников Нильфгаарду. Ежели людей в колодках на вазах найду, не докажете мне, что королю служите. Хоть дюжину колечек выставьте!»
«Хорошо», — сухо сказал Венск. «Если о невольниках речь, ищи. Разрешаю».
Солдат шагом подъехал к среднему фургону, наклонился в седле, приподнял полотно.
«Что в бочках?»
«А что, должно быть, невольники?» — съязвил Яник Брас, рассевшись на козлах.
«Спрашиваю, что, так отвечайте».
«Соленая рыба».
«А в тех вон о ящиках?»
Солдат подъехал к следующему возу, пнул по бортику.
«Подковы!» — проворчал Паулье Дальберг. «А там позади буйволиные шкуры».
«Вижу!»
— махнул рукой десятник, чмокнул коню, поехал вперед, заглянул в фургон Ярпина.
«А что это там за баб лежит?»
Трис Меригольд слабо улыбнулась, приподнялась на локте, сделав рукой короткий сложный жест.
«Кто, я?» —
— тихонько спросила она. — Ты же меня вообще не видишь. Солдат нервно заморгал, вздрогнул.
— Соленые рыбы, — убежденно сказал он, опуская полотно. — Порядок? А этот ребенок?
— Сушеные грибы, — сказала Цири, нахально глядя на него. Солдат замолк, замер с открытым ртом.
— Ну да, — спросил он минуту погодя. — Чего?
Закончил осмотр, вояка, — холодно поинтересовался Венск, подъезжая с другой стороны фургона. Солдат с трудом оторвал взгляд от зеленых глаз Цири.
— Закончил. Ехайте, веди вас Бог, но поглядывайте. Два дня и тому скотоели под корень вырезали конный разъезд у Барсучьего Яра. Сильная, большая была ихная бригада. Конечным делом Барсучий Яр отседовал далече. Только эльф по лесу прет, шепчая ветра. Нам велено облаву замкнуть. Да разве эльфа схватишь? Все едино, что ветер в решето ловить.
Ну, довольно, мы не любопытные, — нелюбезно прервал комиссар. Время не ждет, у нас еще дальняя дорога.
Ну, бывайте, там, за мной!
— Слышал, Геральт, — проворчал Ярпин Зигрин, глядя вслед удаляющемуся разъезду. — Чёртовы белки в округе, как чуял! Все время мурашки по спине бегали, словно не из лука, прям в крестец кто метил. — Нет, мать их, нельзя ехать все время вслепую, как досели, посвистывая, подремывая, да сонно попёрдывая. Надо знать, что впереди. Послушай, есть мысль.
Цири резко дернула каштанку, сразу сорвалась в галоп, низко наклонившись в седле. Геральт, занятый разговором с Венском, выпрямился.
— Не дури! — крикнул он. — Без фокусов, девка! Хочешь шею сломать? И не отъезжай очень-то далеко!
Больше она не услышала ничего, слишком сильно вырвалась вперед. Сделала это нарочно. Надоело выслушивать ежедневные поучения. «Не так быстро, не так резко, Цири, та-та-та-та, не отдаляйся, па-па-па, будь осторожна, па-па!» «Ну, совсем так, будто я девчонка малая», — подумала она. «А мне уже почти 13. У меня резвая каштанка и острый меч за спиной. И ничего я не боюсь. И весна кругом».
«Эй, смотри, задок сотрешь!»
Ярпин Зигрин, еще один мудрила, па-па. Дальше, дальше, галопом, по выбоинам, через зеленые травы и кустики, через серебристые лужи, через золотой влажный песок, через перистые папоротники. Испуганная лань умчалась в лес, только сверкнула в прыжках черно-белым фонариком зада. С деревьев взлетают птицы, цветастые сойки и золотистые щурки, черные болтливые сороки со смешными хвостами. Из-под копыт взметается вода в лужах и выбоинах. Дальше, дальше, лошадь, которая слишком долго еле-еле шевелила ногами, плетясь за обозом, идет легко, мчится резво, быстро. Ее радует скорость, играют мускулы. Влажная грива хлещет Цири по лицу. Лошадь вытягивает шею, Цири отпускает поводья. Дальше, лошадка, не грызи удила и мундштук, дальше, в карьер, быстрее, быстрее, весна! Она придержала каштанку, оглянулась. Но наконец-то одна, наконец-то далеко. Уже никто не поругает, не станет увещевать, не обратит внимания, не будет грозиться, что покончит, мол, с такими поездочками. Наконец-то одна. Свободна, вольна и независима. Теперь помедленнее, легкой рысью. Ведь это же прогулка не ради одного только удовольствия. У нее тоже есть определенные обязанности. Ведь сейчас она — конный разъезд, патруль, передовое охранение. «Ха!» — думает Цири, осматриваясь. «Безопасность всего обоза сейчас зависит от меня. Все с нетерпением ждут, когда я вернусь и доложу. Дорога свободна, никого не видела, ни следов колес, ни копыт. Доложу, а тогда тощий господин Венск с холодными голубыми глазами серьезно кивнет, Ярпин Зигрин оскалит желтые конские зубы, Паульет Дальберг кивнет, молодец, малыш, а Геральт едва-едва улыбнется». Улыбнется, хотя последнее время он улыбается так редко. Цири осматривается, все фиксирует в памяти. Две поваленные березки — не проблема. Куча веток — не страшно, телеги пройдут. Промытый дождиком ровик — что за преграда? Колеса первой фуры пробьют колею, остальные пройдут следом. Большая поляна — отличное место для привала. Следы? Какие тут могут быть следы? Никого тут нет. Лес? птицы верещат среди свежих зеленых листиков. Коричнево-рыжая лиса не спеша перебежала дорогу, и все пахнет весной. Дорога переламывается на половине холма, скрывается в песчинистом яре, уходит под кривые сосенки. Цири съезжает с дороги, взбирается по склону, чтобы сверху осмотреть район и коснуться мокрых пахучих листьев. Соскакивает с седла, забрасывает вожжи на сук, медленно идет через покрывающий холм можжевельник. По другую сторону холма видна проплешина, зияющая в гуще леса, словно кто-то выгрыз часть деревьев. Вероятно, след после пожара, который полыхал здесь давным-давно, потому что нигде не видно пепелища, всюду зелено от невысоких березок и елочек. Дорога, докуда хватает глаз, кажется свободной и проезжей, и безопасной. «Чего они боятся?» — подумала Цири. «С Каэтаэлей? А чего их боятся? Я не боюсь эльфов. Я им ничего не сделала». Эльфы, белки, Скаэтаэли. Прежде чем Геральт приказал ей отойти, Цири успел рассмотреть трупы на заставе. Особенно запомнился один. С лицом закрытым, слепившимися от коричневой крови волосами. С неестественно вывернутой и выгнутой шеей. Застывшая в жуткой гримасе верхняя губа приоткрывала зубы, очень белые и очень мелкие, нечеловеческие. Она запомнила обувь эльфа, потрепанную и истертую, длинную до колен, внизу шнурованную, сверху защелкивающуюся на многочисленные кованые крючки. Эльфы, которые убивают людей, сами гибнут в борьбе. Геральт говорит, что надо соблюдать нейтралитет, а Ярпин, что надо поступать так, чтобы потом не приходилось просить прощения. Она пнула кротовью горку, задумчиво поводила носком ботинка по песку. Кто, у кого и за что должен просить прощения? Белки убивают людей, а Нильфгард им за это платит, использует их, подзуживает, науськивает. Нильфгард. Нет, Цири не забыла, хоть очень бы хотела забыть, о том, что случилось в Цинтре, о бродяжничестве, отчаянии, страхе, голоде и боли, о маразме и отупении, которые наступили позже, гораздо позже, когда ее нашли и приютили друиды из Заречья. Она помнила это как в тумане, а хотела перестать помнить вообще. Но это возвращалось в наваждениях и снах. Цинтра. Топот коней и дикие крики, трупы, пожар. И черный рыцарь в крылатом шлеме. А потом хаты в Заречье, почерневшая труба на пепелище. Рядом у нетронутого колодца черный кот, зализывающий страшный ожог на боку. Колодец, журавль, ведро. Ведро, полное крови. Цири протерла лицо, глянула на ладонь. Ладонь была мокрая. Девочка хлюпнула носом, вытерла слезы рукавом. Нейтралитет? Равнодушие? Ей хотелось кричать. Ведьмак, равнодушно взирающий на бойню? Нет. Ведьмак должен защищать людей. От лешего, вампира, оборотня и не только. Он обязан защищать от любого зла. А я в Заречье видела, что такое зло. Ведьмак обязан защищать и спасать. Защищать мужчин, чтобы их не подвешивали, как мишени для стрел, за руки на деревьях и не насаживали на колья. Защищать светловолосых девушек, чтобы их не распинали между вбитыми в землю колышками. Защищать детей, чтобы их не резали и не бросали в колодцы. Защиты заслуживает даже кот, обгоревший в подожженном сарае. Поэтому я стану ведьмачкой. Для того у меня и меч, чтобы защищать таких, как люди из Содена, из Заречья. Потому что у них ведь нет мечей, они не знают выпадов, финтов, полуоборотов, вольтов и пируэтов. Их никто не научил, как надо драться, они бессильны и безоружны против оборотня и нильфгаардского мародера. Меня драться учат, чтобы я могла защищать безоружных. Всегда. Я никогда не буду нейтральной. Никогда не буду безразличной. Никогда! Она не знала, что ее подтолкнуло. То ли тишина, холодной тенью опустившаяся на лес, то ли движение, пойманное краешком глаза. Но она отреагировала мгновенно. Рефлекс, приобретенный и выработанный в лесах Заречья, когда, убегая из Цинтры, она мчалась на перегонки со смертью. Она упала на землю, вползла под куст можжевельника и замерла. Только б не заржала лошадь, только б не заржала. На склоне противоположного холма что-то снова пошевелилось. Она заметила мелькнувший силуэт, растворившийся в листве. Эльф осторожно выглянул из зарослей. Откинув с головы капюшон, несколько секунд осматривался, прислушивался. Потом беззвучно и быстро пошел по склону. Вслед за ним выглянули из листвы еще двое, а потом двинулись остальные. Их было много. Они шли длинной цепью, гуськом, примерно половина была на конях. Эти ехали медленно, выпрямившись в седлах, напряженные, чуткие. Несколько секунд она видела всех четко и хорошо, когда в абсолютной тишине они передвигались на фоне неба в светлом прорыве в стене деревьев, а потом скрылись, растворились в мерцающей тени чаще. Исчезли без шороха и шелеста, словно духи. Не топнула копытом, не заржала ни одна лошадь. Не хрустнула ветка под ногой или подковой. Не звякнуло оружие, которым они были увешаны. Эльфы скрылись, но Цири не шевелилась. Продолжала лежать, прижавшись к земле под можжевеловым кустом, стараясь дышать как можно тише. Она знала, что ее может выдать испуганная птица или зверь. А птицу или зверя может напугать любой шорох и любое движение. Даже самое незаметное, самое осторожное. Она поднялась лишь тогда, когда лес успокоился совсем. А среди деревьев, между которыми скрылись эльфы, застрекотали сороки. Поднялась только для того, чтобы оказаться в крепких объятиях. Черная кожаная перчатка зажала ей рот, приглушила крик ужаса. «Тихо!»
«Геральт?»
«Тихо, я говорю».
«Ты видел?»
«Видел».
«Это они», — шепнула она. «Скаэтаэли, да?»
«Да. А ну, быстро на коня и гляди под ноги».
Осторожно и тихо они спустились с холма, но не вернулись на тракт, а остались в чащобе. Геральт внимательно осматривался, не разрешал ей ехать, не отдавал поводья каштанке, вел лошадь сам.
«Цири», — проговорил он вдруг, — «ни слова о том, что мы видели, ни Ярпину, ни Венску, никому, понимаешь?»
«Нет», — буркнула она, опуская голову. «Не понимаю, почему я должна молчать? Ведь их надо предупредить. За кого мы, Геральт? Против кого? Кто наш друг? Кто враг?»
«Завтра отделимся от обоза», — сказал он, помолчав. «Трис уже почти здорова. Попрощаемся и поедем своим путем. У нас будут собственные проблемы, собственные тревоги и собственные трудности». Тогда, надеюсь, ты наконец поймешь, что не надо делить обитателей нашего мира на друзей и врагов.
Мы должны быть нейтральны? Безразличны, да? А если они нападут?
Не нападут.
А если...
Послушай меня, — повернулся он к ней. Как думаешь, почему такой важный транспорт, груз золота и серебра, тайную помощь короля Хенсельта Эйдирну сопровождают краснолюды, а не люди? Я уже вчера видел эльфа, который наблюдал за нами с дерева. Я слышал, как они ночью прошли мимо обоза. Скаэтаэли не нападут на краснолюдов, Цири.
— Но они здесь, — проворчала она. — Здесь. Вертятся, окружают нас.
— Я знаю, почему они здесь. Покажу тебе.
Он резко развернул коня, кинул ей поводья. Она тронула каштанку пятками, лошадь пошла быстрее, но он жестом приказал оставаться позади. Они пересекли тракт, снова въехали в чащу. Ведьмак вел, Цири ехала следом. Оба молчали. Долго.
«Взгляни!» — Геральт осадил лошадь. «Взгляни, Цири!»
«Что это?»
«Шаэровет».
Перед ними, насколько позволяли видеть деревья, вздымались гладко отесанные гранитные и мраморные блоки с притупленными, скругленными ветром краями, покрытые промытыми дождями рисунками, разорванные корнями деревьев. Между деревьями проглядывали поломанные колонны, арки, остатки фризов, оплетенные плющом, окутанные плотным ковром зеленого мха.
«Это была крепость?»
«Дворец. Эльфы не строили крепостей. Слезь. Кони не пройдут по развалинам».
«Кто все уничтожил? Люди?»
«Нет, они сами. А потом ушли».
«Почему?»
«Знали, что больше сюда не вернутся. Это случилось после второго столкновения между ними и людьми, больше 200 лет назад. До того, уходя, они оставляли города нетронутыми. Люди строили свои дома на фундаментах эльфовых построек. Так возникли Новиград, Оксенфурт, Везима, Тритогор, Марибор, Цидарис и Цинтра.
«Цинтра тоже?» — он утвердительно кивнул, не отрывая глаз от руин. «Ушли», — шепнула Цири. «Ну а теперь возвращаются. Зачем?»
«Чтобы взглянуть».
«На что?»
Он молча положил ей руку на плечо, легонько подтолкнул. Она спрыгнула с мраморных ступеней, спустилась ниже, придерживаясь за пружинящие ветви кустов орешника, пробивающегося из каждой щели в омшелых потрескавшихся плитах. «Здесь был центр дворца, его сердце, фонтан».
«Здесь?» — удивилась Цири, глядя на ольхи и белые стволы берез, столпившихся среди идеальных глыб и блоков. «Здесь? Но тут ничего нет».
«Идем».
Поток, питавший фонтан, видимо, часто менял русло, терпеливо и неустанно подмывал мраморные и алебастровые плиты. А те спускались, образуя запруды и снова направляя воды потока в новую сторону. В результате вся территория оказалась иссечена неглубокими промоинами старец. Кое-где вода стекала каскадами по остаткам постройки, смывая с них листья, песок. В этих местах мрамор, терракота и мозаика все еще искрились свежими красками, словно лежали тут не два столетия, а три дня. Геральт перепрыгнул через ручей и пошел туда, где еще сохранились остатки колоннады. Цири шла следом. Они соскочили с крошившихся ступеней. Наклонив головы, вошли под нетронутый свод арки, наполовину ушедший в земляной вал. Ведьмак остановился, указал рукой. Цири громко вздохнула. На многоцветной от раздробленной терракоты насыпи рос большой розовый куст, усыпанный десятками прелестных бело-лиловых цветов. На лепестках поблескивали капельки росы, сверкающие словно серебро. Куст оплетал своими побегами большую плиту из белого камня. А с плиты на них глядело печальное красивое лицо, тонкие и благородные черты которого не смогли стереть и размыть ни ливни, ни снега. Лицо, которое не сумели исковеркать зубила варваров, вылущивающих из барельефа золото орнаментов, мозаику и драгоценные камни.
«Айлирен»,
— сказал Геральт после долгого молчания.
«Какая красивая!» — шепнула Цири, ухватив его за руку.
Ведьмак словно и не заметил. Он смотрел на барельеф и был в этот момент далеко-далеко, в ином мире и времени.
«Айлирен», — повторил он спустя минуту, — «которую краснолюды и люди называют Элиреной. Она вела эльфов в бой 200 лет тому назад. Старейшины возражали. Они знали, что шансов победить у них нет. Понимали, что могут уже не воспрянуть после поражения. Они хотели спасти свой народ, хотели выжить. И решили разрушить города, уйти в недоступные дикие горы и ждать. Эльфы-долгожители, Цири. По нашим меркам почти бессмертные. Люди казались им чем-то таким, что минует, как засуха, как тяжкая зима, как налет саранчи, а потом снова пойдут дожди, наступит весна, проклюнется новый урожай. Они хотели переждать, да, переждать. Решили уничтожить города и дворцы, в том числе и свою гордость, Шайровет. Да, хотели переждать, но Элирена... Элирена подняла молодых, они взялись за оружие и пошли за ней на последний отчаянный бой. И их истребили, безжалостно истребили.
Цири молчала, не отрывая глаз от прекрасного мертвого лица.
«Они умирали с ее именем на устах», — тихо продолжал ведьмак. «Повторяя ее призыв, ее клич, они погибали за Шайровет, потому что Шайровет был символом. Они погибали в борьбе за камень и мрамор, и за Айлирен. Как она и обещала, они умирали достойно, геройски, с честью». Они сберегли честь, но обрекли на гибель собственную расу, собственный народ. Помнишь, что тебе сказал Ярпин? Кто владеет миром, а кто вымирает? Он объяснил это тебе грубо, но правильно. Эльфы долговечны, но плодовита только их молодежь. Только молодые могут иметь потомство. А почти вся молодежь пошла тогда за Элиреной, за Айлирен, за Белой Розой из Шайроведа. Мы стоим в руинах ее дворца, у фонтана, плеск которого она слушала вечерами. А это были ее цветы.
Цири молчала. Геральт привлек ее к себе, обнял.
«Теперь ты знаешь, почему Скайтаэли были здесь, понимаешь, на что они хотели взглянуть. Но понимаешь ли, что нельзя допустить, чтобы юные эльфы и краснолюды снова позволили себя уничтожать? Понимаешь ли, что ни я, ни ты не имеем права участвовать в этой бойне? Эти розы цветут весь год. Они должны были бы одичать, а они, видишь, прекраснее, чем в ухоженных садах. В Шайровет постоянно приходят эльфы Цири. Разные эльфы. И запальчивые, и глупые, для которых символом остается потрескавшийся камень. И разумные, для которых символ — бессмертные, вечно возрождающиеся цветы. Эльфы, которые понимают, что если вырвать этот куст и спалить землю, то розы Шайроведа уже не расцветут никогда. Это ты понимаешь? Она кивнула. Понимаешь ли ты теперь, что такое нейтралитет, который так взволновал тебя? Быть нейтральным не значит быть равнодушным и бесчувственным. Не надо убивать в себе чувства. Достаточно убить в себе ненависть. Ты поняла?
— Да, — шепнула она. — Теперь поняла, Геральт. Я хотела бы взять одну из этих роз на память. Можно?
— Возьми, — сказал он после недолгого колебания. — Возьми, чтобы помнить. Ну, пошли. Возвращаемся к обозу.
Цири вколола розу под шнуровку курточки. Неожиданно тихо ойкнула, подняла руку. Струйка крови стекла у нее с пальца в ладошку.
«Укололась?»
«Ярпин», — прошептала девочка, глядя на кровь, заполняющую линию жизни. «Венск. Паулье».
«Что?»
«Трис!» — пронзительно крикнула она, сильно вздрогнула, потерла лоб. «Быстрее, Геральт, мы должны им помочь! На коне, Геральт!»
«Цири, что с тобой?»
«Они умирают!»
Она мчалась галопом, прижавшись ухом к шее лошади, подгоняя ее криком и ударами пяток. Песок лесной дороги взметнулся из-под копыт. Уже издалека она услышала крики, почувствовала дым. Навстречу, перегораживая тракт, к ней мчалась пара лошадей, волокущих за собой сбрую, вожжи и сломанное дышло. Цири не стала сдерживать каштанку, пронеслась мимо на полном скаку, хлопья пены лизнули ей лицо. Позади услышал ржание плотвы и ругань Геральта, которому пришлось остановиться. Она вылетела на поворот дороги, на большую поляну. Обоз полыхал. Из зарослей огненными птицами неслись к телегам горящие стрелы, дырявя полотно, врезаясь в доски. Скайтаэли, визжа и вопя, кинулись в атаку. Цири, не обращая внимания на доносящиеся сзади крики Геральта, направила лошадь прямо к двум первым, выдвинутым вперед фурам. Одна была перевернута на бок. Рядом стоял Ярпин Зигрин с топором в одной руке и самострелом в другой. У его ног, неподвижная и бессильная, в голубом, задравшемся до середины бедер платье лежала Трис! Цири выпрямилась в седле, хватанула лошадь пятками. Скайтаэли обернулись на ее крик. Мимо головы девочки засвистели стрелы. Она закрутила головой, не замедляя галопа и слыша крик Геральта, приказывающего ей бежать в лес. Но она и не подумала. Наклонилась, помчалась прямо на целящихся в нее лучников. Неожиданно почувствовала запах белой розы, приколотой к курточке.
«Трис!»
Эльфы отскочили от мчащейся лошади. Одного она легко задела стременем. Услышала резкий свист. Лошадь дернулась, взвизгнула, метнулась в бок. Цири увидела стрелу, глубоко врезавшуюся пониже седла, у самого ее бедра. Она вырвала ноги из стремян, пригнулась к седлу, крепко оттолкнулась и прыгнула. Мягко упала на перевернутый фургон, забалансировала руками, прыгнула опять, опустившись на подогнутые ноги около рычащего и размахивающего топором Ярпина. Рядом на другом вазу дрался Паулье Дальберг, а Реган, откинувшись назад и упершись ногами в доски, с трудом сдерживал упряжку. Кони дико ржали, топали, рвали дышло, в ужасе от пожирающего полотно огня. Цири кинулась к Трис, лежащей среди рассыпавшихся бочек и ящиков. Схватила ее за платье и потащила к перевернутому возу. Чародейка стонала, держась за голову выше уха. Совсем рядом с Цири застучали копыта, захрапели кони.
Два эльфа, размахивая мечами, теснили к ней яростно защищавшегося Ярпина. Краснолюд крутился волчком, ловко отражая топором сыпавшиеся на него удары. Цири слышала проклятие, звон и стонущий звук металла. От горящего обоза отделилась еще одна телега. Она неслась в их сторону, волоча за собой дым и пламя, разбрасывая горящие тряпки. Возница бессильно свисал с козел. Рядом стоял Яник Брас, с трудом удерживая равновесие. Одной рукой он держал вожжи, другой отбивался от двух эльфов, галопирующих по обеим сторонам фуры. Третий Скаэтаэль, поравнявшись с лошадьми, на бегу всаживал им в бока стрелу за стрелой.
«Прыгай!» — рявкнул Ярпин, перекрывая гул. «Прыгай, Яник!»
Цири увидела, как к мчащейся телеге галопом подлетает Геральт. Как коротким, экономным ударом меча сметает с седла одного эльфа. А Венск, подскочив с противоположной стороны, рубит второго, того, который стрелял в лошадей. Яник бросил вожжи и спрыгнул прямо под коня третьего Скаэтаэля. Эльф поднялся на стременах и рубанул его мечом. Краснолюд упал. В тот же момент пылающий воз врезался между бьющимися противниками, разбросал их по сторонам. Цири в последний момент ухитрилась оттащить Трис из-под копыт взбесившихся лошадей. С треском вырвалась вага, фургон подскочил, потерял колесо и перевернулся, раскидывая груз и тлеющие доски. Цири подтащила чародейку к перевернутому возу Ярпина. Ей помог Паулье Дальберг, который вдруг оказался рядом и обоих прикрыл Геральт, вогнав плотву между ними и нападающими скаэтаэлями. Вокруг телеги закипел бой. Цири слышала удары клинков, крики, храп лошадей, стук копыт. Ярпин, Венск и Геральт, окруженные эльфами со всех сторон, бились, как ошалевшие черти. Неожиданно дерущихся раскидала упряжка Регана, борющегося на козлах с толстым низушком в кафтане из рысьего меха. Низушек сидел на Регане и пытался заколоть его длинным ножом. Ярпин ловко заскочил на телегу, схватил низушка за шею и пинком выкинул за обрешетку. Реган пронзительно взвизгнул, схватил вожжи, хлестнул коней. Упряжка рванулась, телега покатилась, мгновенно набирая скорость.
«Кругом, Реган!» — закричал Ярпин. «Кругом! Вокруг!»
Телега вывернулась и снова ринулась на эльфов, раскидывая их. Один подскочил, схватил правую пристяжную за удила, но не сумел удержать. Инерция кинула его под копыта и колеса. Цири услышала ужасающий крик.
Второй эльф, скакавший рядом, наотмашь рубанул мечом.
Ярпин уклонился, оружие звякнуло по поддерживающему полотно фургона обручу. Инерция занесла эльфа вперед. Краснолюд вдруг сгорбился, резко махнул рукой. Скаэтаэль взвизгнул, напружинился в седле и тут же рухнул на землю. Между лопатками у него засел чекан.
«Ну давайте, сукины дети!» — рычал Ярпин, крутя топором мельницу. «Который еще? Гони в круг, Реган! В круг!»
Реган, тряся кровавленным чубом, сутулившись на козлах под свист стрел, выл как сумасшедший и безжалостно стегал лошадей. Упряжка мчалась по тесному кругу, создавая подвижную, пылающую огнем и полыхающую дымом преграду вокруг перевернутой фуры, под которую Цири затащила почти потерявшую сознание чародейку. Неподалеку от них плясал конь Венска. Мышино-серый жеребец. Венск горбился. Цири видела белые перья стрелы, торчащие у него в боку. Несмотря на рану, он ловко защищался от двух пеших эльфов, нападающих на него с обеих сторон. На глазах у Цири вторая стрела угодила ему в спину. Комиссар рухнул грудью на лошадь, но удержался в седле. Паулье Дальберг бросился ему на выручку. Цири осталась одна. Схватилась за меч. Клинок, который во время тренировок молниеносно выскакивал из-за спины, сейчас ни за что не хотел вылезать, сопротивлялся, увязал в ножнах, как в смоле. В кипящем водовороте тел, в мелькании оружия, которое прямо-таки расплывалось в глазах, ее меч выглядел неестественно и чуждо медлительным. Казалось, пройдут столетия, прежде чем он выйдет из ножен полностью. Земля тряслась и гудела. Цири вдруг поняла, что дрожит не земля, а ее собственные колени. Паулье Дальберг, угрожая топором наседающему на него эльфу, тащил по земле раненого Венска. Рядом с возом пронеслась плотва, на эльфа налетел Геральт. Он где-то потерял повязку, белые волосы развивались, как на ветру, лязгнули мечи. Другой Скаэтаэль, пеший, выскочил из-за воза. Паулье бросил Венска, выпрямился, закрутил топором и замер. Перед ним стоял краснолюд в шапке, украшенной беличьим хвостом, с черной бородой, заплетенной в две косы. Паулье заколебался. Но чернобородый не задумался ни на секунду. Ударил обеими руками. Острие топора свистнуло и врезалось Паулье в ключицу с отвратительным хрустом. Паулье упал, не произнеся ни звука, моментально. Все выглядело так, словно сила удара переломила под ним колени. Цири заорала. Ярпин Зигрин соскочил с воза. Чернобородый краснолюд закружился, ударил. Ярпин ушел от удара ловким полуоборотом, гаркнул страшно. Хватанул снизу, разрубая черную бороду, гортань, челюсть и лицо до самого носа. Скайтаэль выгнулся и рухнул навзничь, истекая кровью, колотя руками и раздирая каблуками землю. «Геральт!» — крикнула Цири, чувствуя за спиной движение, чувствуя за спиной смерть. Это была нечеткая, пойманная во вращении фигура. Фигура и блеск, но девочка отреагировала мгновенно. Косым выпадом и финтом, которым научилась в Каэр-Морхене. Парировала удар, но стояла слишком нетвердо, чересчур наклонившись на бок, чтобы набрать инерции. Сила удара кинула ее на корпус воза. Меч выскользнул из руки. Стоявшая перед ней красивая длинноногая эльфка в высоких сапогах жестоко скривилась. Подняла меч, тряхнула волосами, рассыпавшимися из-под откинутого капюшона. Меч ослепительно сверкнул. Загорелись браслеты на запястьях белки. Цири не могла пошевелиться. Но меч не упал, не ударил. Потому что эльфка смотрела не на нее, а на белую розу, приколотую к курточке. «Айлерен!» — крикнула белка. Громко, так, словно криком своим хотела перебороть колебания, но не успела. Геральт, оттолкнув Цири, широко хлестнул эльфку мечом по груди. Кровь брызнула на лицо и одежду. Красные пятна покрыли белые лепестки розы. «Айлерен!» — душераздирающе крикнула эльфка, опускаясь на колени. Прежде чем упасть, она успела крикнуть еще раз. Громко, протяжно, отчаянно. «Шаэровет!»
Реальность возникла так же неожиданно, как и исчезла. Сквозь заполняющий уши монотонный глухой шум Цири стала различать голоса. Через мерцающий и мокрый занавес слез пробились контуры живых и убитых. «Цири», — шепнул стоявший рядом на коленях Геральт, — «очнись».
«Бой», — простонала она, садясь. «Геральт, что?»
«Все кончилось. Помогли солдаты из Бен-Глиана».
«Ты не был», — шепнула она, закрывая глаза. «Не был нейтральным».
«Не был. А ты жива, и Трис тоже».
«Что с ней?»
Ударилась головой, упав с телеги, которую Ярпин пытался сохранить. Но она уже в норме, лечит раненых.
Цири осмотрелась. В дыму догорающих фур мелькали силуэты вооруженных людей. Кругом валялись ящики и бочки. Часть разбилась, и их содержимое рассыпалось. Обычные булыжники. Девочка изумленно взглянула на них.
«Помощь Дымовенду из Айдирна!» —
скрежетнул зубами стоявший рядом Ярпин Зигрин.
«Секретная и невероятно важная помощь, а босс спецназначения!»
«Это была ловушка?»
Краснолют обернулся, взглянул на нее, на Геральта. Потом снова глянул на вывалившиеся из бочек камни. Сплюнул.
«Ага, ловушка!»
«На белок?»
«Нет!»
Убитых сложили в рядок. Они лежали бок о бок, эльфы, люди и краснолюды. Был среди них и Яник Брас. Была темноволосая эльфка в высоких сапогах. И краснолюд с черной, блестевшей от запекшейся крови бородой, заплетенной в косички. А рядом с ними...
«Паулье!»
— рыдал Реган Дальберг, держа на коленях голову брата.
«Паулье! Зачем?»
Все молчали. Даже те, кто знал, зачем. Реган повернул к ним, искаженное болью, все в слезах лицо.
«Что я скажу матери?» —
простонал он.
«Что я ей скажу?»
Все молчали. Неподалеку, окруженный солдатами в черно-золотых цветах Каэдвена, лежал Венск.
Он тяжело дышал, и при каждом выдохе на его губах вздувались кровавые пузыри. Рядом стояла на коленях Трис, над ними рыцарь в блестящих латах.
«Ну как?» — спросил рыцарь. «Госпожа-чародейка, он выживет?»
«Я сделала все, что могла». Трис встала, сжала губы. «Но...»
«Что?»
«Они пользовались вот этим». Она показала стрелу со странным наконечником и ударила ею по стоящей бочке. Конец стрелы разделился. Расщепился на 4 шипастые крючковатые иглы. Рыцарь выругался.
«Фредегард!» — с трудом проговорил Венск. «Послушай, Фредегард!»
«Тебе нельзя говорить», — резко сказала Трис. «И шевелиться. Заклинание едва держит».
«Фредегард!» — повторил комиссар.
Кровавый пузырь у него на губах лопнул, на его месте тут же образовался новый.
«Мы ошибались. Все мы ошибались. Это не Ярпин. Мы несправедливо подозревали. Я ручаюсь за него. Ярпин не предал, не пре...»
«Молчи!» — крикнул рыцарь. «Молчи, Вильфрид! Эй, быстро давайте сюда носилки, носилки!»
«Уже не надо!» — глухо проговорила чародейка, глядя на губы Венска, на которых больше не вздувались пузыри. Цири отвернулась, прижалась лицом к Геральту. Фредегард выпрямился. Ярпин Зигрин не смотрел на него. Он смотрел на убитых. На Регана Дальберга, по-прежнему стоявшего на коленях возле брата.
«Это было необходимо, господин Зигрин», — сказал рыцарь. «Война, был приказ. Нам надо было убедиться».
Ярпин молчал.
«Простите», — шепнул рыцарь и опустил глаза.
Краснолюд медленно повернул голову, взглянул на него, на Геральта, на Цири, на всех людей.
«Что вы с нами сделали?» — проговорил он с горечью в голосе. «Что вы сделали с нами? Что вы сделали из нас?»
Никто не ответил. Глаза длинноногой эльфки были стеклянными и матовыми. На ее искривленных губах застыл крик. Геральт обнял Цири. Медленно отколол от ее курточки белую, покрытую темными пятнышками крови, розу. Молча бросил цветок на тело белки.
«Прощай», — шепнула Цири. «Прощай, роза из Шейроведа. Прощай и...»
«Прости нас», — докончил Геральт.